Глава 4. Выход на самостоятельное служение. По примеру дедовской церкви возревновали об устройстве дела Божьего и другие верующие Подмосковья и стали проводить богослужения. Мы посещали их с хором, проповедовали, ободряли и призывали твердо стоять в Господе. К этому времени у нас установились добрые духовные связи с юными христианами в других городах страны. Разрыв со служителями всех Б углублялся. В своей церкви мы приняли решение совершать служение, не нарушая Слово Божье. Преподавали крещение беспрепятственно, так как в 1957 году нашелся служитель из прежнего союза, который рукоположил избранных церковью трех братьев. Духовная жизнь была примером для верующих соседних церквей. Это не могло не привлечь внимания сильных мира сего, которые вели борьбу с церковью. Они приходили на богослужение, слушали, наблюдали, изучали. Хозяина дома, где мы собирались, неоднократно вызывали в местные органы власти и угрожали конфисковать дом, если в нем будут проводиться незаконные сборища. Богослужения не прекращались, и гонители появлялись на них, составляли протоколы, фиксируя, сколько присутствовало молодежи, детей, кто руководил собранием. Хозяин дома смутился угрозами и обратился за советом к братскому церковному совету. На нем вынесли решение проводить богослужения по домам верующих и в других местах. Однако гонители не оставили нас в покое. Надзор за церковью усилился. Первые обыски. В начале 1960 года ранним утром к моему дому подъехала машина. Участковый милиционер в сопровождении нескольких людей в штатской одежде вошли в дом и предъявили санкцию на обыск. Все было впервые. Тщательно просматривали все вещи в доме. Складывали на стол Библию, сборники песен, тетради с гимнами, магнитофонные кассеты, магнитофон. Все это конфисковали, в том числе и физгармонию, и увезли в прокуратуру города Истры. Допросили меня, завели уголовное дело и отпустили. Обыски, угроза ареста не только меня, но и других ревностных братьев. Этими обстоятельствами Господь испытывал и мою веру, и веру всего Божьего народа. Однако жизнь церкви не изменилась. Верующие с большим дерзновением служили Богу, не оставляли богослужений. Жертвенность не угасла, и Бог прилагал спасаемых. На работе мне понизили заработок. Начальство вело себя настороженно. Они знали меня как добросовестного работника, но по указанию сверху стали всячески ущемлять, так что я вынужден был уволиться. Молодежное общение. В начале 1960 года в моем доме на Хабина, Красноармейская, 7, прошло всесоюзное общение, на которое съехались молодые братья и сестры из Сибири, Урала, Средней Азии, Центра России и Закавказья. На нем присутствовал Геннадий Константинович Крючков, с которым я был знаком с 1958 года. Мы обсуждали вопросы, повсеместно возникающие в общинах в связи с запретами проведения богослужений. Геннадий Константинович вскрыл главный корень греха – неверность Богу официальных служителей, их отступление от евангельской истины. Указал выход из кризиса, в котором оказалось все братство в нашей стране. Принести покаяние за отступление и обратиться к народу Божьему с призывом к очищению и освящению. Николай Петрович Храпов посвятил участникам общения свое стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя». Она прозвучала здесь впервые. Всю ночь прошла в молитвах и рассуждениях, как оздоровить духовную жизнь не только христианской молодежи, но и всего братства. С этого времени тревожно стало на наших богослужениях. Подозрительные люди фиксировали весь ход служения. Первые узники дедовской церкви. И тут 5 мая 1961 года вышел указ о борьбе с тунеядством, который должен распространяться на лиц, ведущих паразитический образ жизни, бомжей и пьяниц. Но по этому указу стали судить служителей и арестовывали, как правило, работающих на производстве. В сентябре 1961 года в Дедовской церкви арестовали Исковских, Александрова, Смирнова, Румачика. Всех осудили по майскому указу на 5 лет ссылки в отдаленные места Сибири. Когда пришли с арестом ко мне, я, зная, что надолго уйду из семьи, решил в спешном порядке залить бетонный погреб и 2 дня укрывался от сотрудников милиции. После того, как залил погреб, я поехал в Белоруссию проститься с родителями. В октябре я вернулся и узнал, что братьев сослали в Красноярский край. 10 октября, помолившись, я вместе с женой пришел в Истринскую прокуратуру. Представился. Зампрокурора вызвала по телефону дежурного. Распрощавшись с женой и пожелав друг другу при любых обстоятельствах оставаться верными Господу, дежурный отвел меня в камеру предварительного заключения. Как только за мной закрылась дверь, меня посетила радость от Господа, ведь я лишен свободы за дело Божье, за исповедание имени Иисуса Христа. Радовался я еще и тому, что в стране началось духовное пробуждение. 13 августа инициативная группа зачитала работникам ВСИХБ текст своего послания президиуму ВСИХБ «Дать согласие на проведение Всесоюзного съезда церкви ЕХБ». Через неделю меня доставили в зал суда. Там я увидел верующего брата, не зная, как он там оказался. Я попросил его сообщить жене, что меня судят. Без всякого разбирательства судья зачитал мне решение суда. Рыжук В.Ф. только для видимости работал на производстве, жил за счет пожертвований верующих и вел паразитический образ жизни, не покорялся представителям органов власти. Систематически нарушал не только их указания, но и старшего пресвитера по Московской области Карпова. Приговорен к 5 годам ссылки в Красноярский край. После суда меня снова отвели в ту же камеру, и я получил передачу от жены. Значит, брат исполнил мою просьбу. Глядя на все, что жена успела передать, я растрогался. Слезы навернулись на глаза. Но тюрьма с ее обитателями – это не место для слез. Отвернувшись, я постарался незаметно смахнуть слезы и в духе сердечно помолился о дорогой спутнице, милых детках. Их на руках жены осталось 3. И о старушке матери, чтобы Господь утешил их в разлуке, был надежным, как и прежде, хранителем и укрепил их веру и любовь к Богу и друг к другу. Впервые переступил тюремный порог. Через 2 дня меня отправили в Москву на пересылку. Первый раз я переступил порог тюрьмы. Думаю, и вряд ли последний. Все здесь для меня необычно. Изучал поведение людей. Каждый занят своими мыслями, в том числе и я. Нары в 2 яруса. Тараканов и клопов больше, чем достаточно. Начинаю понимать, что самое главное для меня в этих обстоятельствах – не потерять общение с Господом. Все, абсолютно все для меня чужое. Сам себе говорю – осваивайся, привыкай. Теперь это все твое. И люди твои, и нары, и неприятная живность. Знакомлюсь, рассказываю сокамерникам о Боге. Какие они несчастные. У многих нет ничего с собой, а у меня сумка с продуктами. Понемногу делюсь, угощаю. Они располагаются. Мужчина чуть старше меня держится все время рядом со мной. Знакомлюсь с тюремной пищей, настраиваю себя ничем не пренебрегать, а принимать все, что дает Бог. Особенности пересыльных тюрем. Прошло 2 недели. Собирайтесь на этап, поступила команда. На дорогу всем выдали по 2 буханки хлеба, кулек кильки и 2 пакетика сахара по 25 грамм. Бывалые пояснили, значит, ехать будем 2 суток. Куда повезут, неизвестно. Билет бесплатный, продукты даром, уют не спрашивай. Вагон Столыпинский. С одной стороны проход для дежурных солдат, с другой жесткие купе, отделенные решеткой от прохода. В двери купе окошко для подачи воды. На остановках одних заключенных подсаживают, других высаживают. Чувства противоречивые, то волнение, то радость от Бога. Вот и Свердловск. Всех доставили в Воронках в пересыльную тюрьму. Снова нары, камеры переполнены. Несмелым и нерасторопным место под нарами, на бетоне или у туалета. Кому негде приткнуться, сидят в проходе. Некоторые шмыгнули под нижние нары, чтобы хотя распрямить ноги и полежать. Устроился и я, слава Богу. Но тут как полезли клопы из всех щелей. Стены между нарами и над верхними нарами 70 сантиметров красные от раздавленных клопов. Уснул и, как наяву, дорогая церковь, семья, так и не просыпался бы. На пересылке кормят 3 раза наркомовской пищи, то есть что дают, то и ешь. Все в ожидании этапа, скорее бы на место. Жду и я. Куда доставят? Успокаиваю себя. Бог знает, и совершится его воля. А сотни заключенных не имеют никакого утешения. Сплошная неопределенность и гнетущая тоска. Долгожданный этап. Порция хлеба, кильки и сахара. Та же суета, та же духота. Грузят воронки. К вагону конвой сопровождается оружием и собаками. Новосибирск. Заключенные возмущаются, недовольны, а я стараюсь сосредоточиться внутренне и ищу общение с Богом. Человек, приставший ко мне в Москве, так и держится рядом. Сумка с продуктами пустеет, надежда на лишний кусочек сахара исчезла. Привыкая, говорю сам себе. Вспомнил слова апостола Павла. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, 12 и 13. Дали веник. Нашлись желающие подмести пол, ведь круглые сутки без перерыва курят и курят. Все черным черно от копоти и дыма. Кто-то устроился в дальний угол и, прячась за спины заключенных, зажег зловонные портянки, чтобы заварить чифирь, крепкий чай. Дым ест глаза, не продохнешь. В общем, каждый делает, что хочет. Играют в карты, меняют вещи, а то и отнимают последние. Кого застанут за игрой в карты, отвечает по всей строгости. Выдают сокращенный паек, значит, близко берег. Этап. Ачинская пересыльная тюрьма. Та же грязь, те же клопы и вши. Добавились мокрицы, потому что по стенам стекает вода. Господи, благослови, не оставь без защиты. Непрерывно возношу молитву. Настроение спокойное, без паники. На второй день следующий этап. В обыкновенном купе к верхней полке прикреплена откидная полка, которая верхние нары делает сплошными. На них набивают, иначе не скажешь, до 25 человек. Не продохнуть, не повернуться. Терпи, брат, познавая зэковскую жизнь, и бери уроки. Перед отправлением смена конвоя пересчитывает людей, простукивает стены вагона, не пропилены ли они. Проверяют, нет ли в полу повреждений для побега.